Всем добрый. Перед тем, как начнем мы наше общение, я хочу сказать, я так понимаю, что вчера было совершенно скверное качество трансляции. Кто написал, да, и как обычно я смотрю там хоть какие-то имена, и я понимаю, что вчера качество связи было очень и очень отвратительное, да. Хорошо, все-таки на ноутбуке в формате MP3, да, так что я выставлю и в Telegram канале, да, и также в рассылке будут записи в MP3 формате. Будем надеяться, что сегодня все-таки качество будет лучше, да. Хотелось бы, чтобы было, конечно, без помех. Так что это еврейский вопрос. Это правда от иудеев? Коротенько скажу затрону такой вопрос. Почему возникла такая тема? Потому что нам, людям, все время кажется, мы больны вообще этой идеей, от кого спасение? То ли от нас, вот мы самые-самые, что ни на есть преподобные, ну, в крайнем случае, от тех, и мы как бы за теми, мы вместе с ними, мы их поддерживаем, мы разделяем их, да, к спасенным и к спасению. Чтобы мы не путались в этих вопросах, я зачитываю вам тексты. Это не мое мнение, это не каких-то там, я не знаю, богословов, я ни из каких книжек это не читаю вам, не цитирую, да. Это мнение самого Бога. Если для нас самого Бога это авторитет, если Писание для нас, Библия для нас, эта книга действительно Слово Божие, да, то я делать выводы, кто из нас спасенный, кто из нас истинный родственник Богу, кто из нас истинная церковь или истинный раб Божий. Слово Божие конкретно, и мы можем четко определить, в первую очередь выяснить для себя, я вообще нахожусь вообще хотя бы на пути спасения или нет. А то мы, не разобравшись в своем состоянии, да, кто мы, как бы в данный момент, на пути ли Господнем, на пути ли спасения, что нам светит впереди, мы еще в этом не разобрались, да, да, а кто не от Божий. Хочу сказать, что это не от большого ума, а от большой гордыни происходит. Вчера я зачитывал тексты, которые говорят, это Бог через апостолов говорит о том, что именно вот по вот этим параметрам можно определить, кто является народом Божьим, а следовательно, и кого надо слушать, да, и за кем будет идти. И уже можно хотя бы более-менее так предполагать, что спасение, ну, если в данный момент эти люди верны, да, то спасение именно через них. Но это я имею в виду. Продолжая нашу тему, я продолжу зачитывать вам библейские тексты, которые говорят нам о том, кто на пути спасения, кто Божий родственник, кто его народ. Значит, Матфея 5 глава, 19 и 20 текст. Я вчера зачитывал, помните, да, Матфея 5 глава, со 2 по 11 текст. И я там зачитывал, если кто-то что-то понял, конечно, блаженны такие-то, блаженны такие-то, блаженны такие-то, то есть вот эти блаженные, да, не в смысле юродивые, да, а действительно блаженные, благословенные Богом. Вот они как бы и есть те, которые с Богом, те, которые от Бога, и те, которые сами соответствуют, будем говорить, канонам библейским, да, равняются на Бога, и которые могут своим примером дать другим людям, как говорится, дать знание, указать путь, по которому идти нам всем, чтобы мы были блаженными. Так вот эти блаженства, это вот эти малейшие заповеди, о которых я сейчас вам зачитаю из Матфея 5 главы, 19 и 20 текст. Итак, кто нарушит Я делаю небольшую вставочку, чтобы было понятно. Тут написано одну из заповедей. Я вставляю хотя бы одну, слышите, да? Не все заповеди нарушить. Нет, что соблюдать, да? А одну нарушить, да? Так вот, кто нарушит хотя бы одну из заповедей сих малейших, и слушайте, и научит так чему? Ну, подумаешь, там кто-то что-то нарушил, да? У нас есть Христос, не надо там сильно переживать. А если еще и научит такое, что вообще эти заповеди нельзя исполнить, что грех нельзя победить, да? Тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Тут вовсе речь не идет о том, что он попадет на небо, но будет там каким-то, тем не менее спасется. Там речь идет о том, что в Царстве Небесном будет определяться, кто на земле кем являлся. Что значит малейшим наречется? Если я нарушаю и вас этому учу, да, нарушаю, мне делать грех, этому учу и говорю, что это нормально, да, то я из людей буду назван наималейшим, то есть наихудшим. Дальше. А кто сотворит, то есть исполнит заповедь, да, или заповеди, и слушайте, и научит других, имеется, людей, чтобы и они умели, знали, как исполнить эту заповедь, да, тот великим наречется в Царстве Небесном. Из этого делайте вывод, как небо смотрит на нас, верующих, да, во что мы верим, что мы делаем, стремимся мы к святости или вообще к этому относимся так, знаете, прохладненько. Далее, если я выхожу за кафедру, сам нарушаю, говорю, на меня не смотрите, смотрите на Христа, а я на вас не буду смотреть, что вы тоже так грешите, да? Давайте не будем смотреть друг на друга, давайте не будем судить друг друга, давайте будем любить, то есть закроем глаза на все наши преступления, да, и будем взирать на Иисуса Христа, которого мы не слышим, которого мы не видим, да? Обратите внимание. Это просто какой-то бандитизм христианский. Кто занимает такую позицию, да, тот малейшим, да, гнуснейшим будет определен на небе. А кто сотворит и научит великим, вот и делайте выводы, кто мы в данный момент в глазах неба и сколько мы весим на весах Божьих. А теперь смотрите еще один текст какой. «Ибо говорю вам, если праведность ваша...» Заметьте, мы должны быть праведными. Да? Праведный – это синоним святому, святости. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы, вставляю слово одно, вообще не войдете никогда Царство Небесное. Заметьте, что такое праведность книжников и фарисеев? Помните слова Христа. Вы по наружности кажетесь вот праведными. Вы гробы окрашенные, да? В цветах покойники нарумяненные, постриженные, побритые лежат, да? Внешность ваша прекрасная, но внутренность ваша гнилая. Там мертвец, там покойник. Что значит слова, если праведность ваша не превзойдет? То есть вопрос праведности или вопрос святости, если не проникнет внутрь человека, будут слова апостола Павла, который говорит о Новом Завете и Ветхом Завете, сравнивая один завет с другим. И он говорит, что такое Новый Завет. Это, заметьте, праведность превосходит, то есть за вот эту границу видимой праведности дальше идет, дальше проникает. Что значит превзойти праведность книжников и фарисеев? Вложу законы мои, обратите внимание, ни на руку, ни на ногу, ни на тело, да? Хотя и телом, и рукой, и ногою нельзя делать какого-то преступления. Но вложу в мысли и напишу их на сердцах. И только они будут моим народом, вы помните, да? Я буду ихним Богом, они будут моим народом. Вы поняли? Когда вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах, эти тексты говорят о чем? Вот кто из людей находится или живет в соответствии с канонами Нового Завета. Ветхий Завет – это закон, относящийся до плоти, не кради рукою, да? А Новый Завет – в мыслях, в похотях твоих не должно быть желания украсть. Ветхий Завет, не убивай там рукою, луком, мечом, да? А Новый Завет говорит, если ты просто ненавидишь. А я добавляю, если ты просто обиженный, раздраженный, недовольный, унижаешь, судишь, придираешься, то ты человека-убийца, потому что с этого начинается, а заканчивается все убийством и войною. Так что делайте выводы. Заметьте, когда вложены законы в мысли, написанные в сердцах, то написано, вы будете моим народом. То есть внутренняя святость. Это вопрос первостепенной важности, вопрос Нового Завета. Если я внутри чист в помыслах, в намерениях, да, то я в Новом Завете. Праведность моя превзошла праведность книжников и фарисеев. И Бог говорит, вы будете тогда только моим народом, а я только с этого момента буду вашим Богом. А то, что было до сих пор, это, ну, будем говорить, ваше мнение, ваше понимание о праведности и о святости, которому нас, кстати, учат в церквах из-за кафедр от имени Бога. Так что я думаю, тут тоже, ну, очень уж понятно, да, кто Божий народ. Ну, теперь давайте делать выводы. Мы вот такие, да, у нас вот и помыслы, и чувствования, все вот, вот так тютелька в тютельку, все свято, все праведно, да. И я думаю, что вряд ли кто-то положит руку на сердце и скажет, что вот, вот это точно обо мне, да. Так я задаю вопрос, если мы о себе такого не можем сказать, чего это мы подрядились говорить, что вот кто-то, народ, который какой-то там, да, вот он, Божий народ, кто бы и что бы никогда бы и не говорил об этом народе. Дальше, в этой же Нагорной проповеди читаем следующие слова. Это Матфея 5 глава, 44 по 48 тексты. А я говорю вам, любите врагов. То есть не надо рассказывать, что я люблю тебя, и при этом не желаю ни разговаривать, при этом взгляд колючий, мимика лица вообще отвратительная, да? Раздражение еле сдерживаемое. Обратите внимание, любите по-настоящему, непритворно врагов ваших. Благословляйте, опять же, по-настоящему, без притворства, без лицемерия, проклинающих вас. Дальше. Благотворите ненавидящим вас, то есть сделайте добро тому, кто вас ненавидит. И молитесь искренне за тех, кто обижает вас и гонит вас. Заметьте, Христос говорит, ну, казалось бы, мы ведь говорим, грех не победим. Это не враг может быть, это может быть жена, это муж, это дети могут быть. Это у кого-то другое мнение, отличное от моего. Я не могу спокойно на него смотреть. Меня коробит, меня мутит, я раздражаюсь, да? Вы видите, да? А тут написано, любите врагов ваших. Но это тот, кто меня мучит, кто хочет меня убить, кто может, хочет надо мною издеваться и может, да. И заметьте, дальше написано. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Я добавлю. Только в таком случае вы можете называться сынами Отца вашего Небесного. А без этого, если вы ненавидите врагов, не благословляете, не благотворите, вы вообще никакого родства со мной не имеете. Генетика совершенно иная. Да, есть кто-то, человек-убийца от начала. Вот тут есть чувство родства. Тут мы точно сыновья и дочери, да, великого обманщика, великого гордеца, подлеца и зачинщика всего того, что у нас происходит на земле. Значит, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он, я вставочку сделаю, в отличие от нас, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и на неправедных. Давайте представим на минуточку. Вот мы народ Божий, да, вот мы так считаем. И Бог говорит, вот тебе, Саша, да, или вот твоей церкви дается право повелевать солнцу восходить, посылать дождь, посылать тепло, посылать холод, посылать бури на землю. Вот вы мой народ, да, как вы так считаете, и я даю вам право, я вам задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, кого бы мы грелись солнцем, кого бы жгли, да? Кому бы дали дождь вовремя и умеренный для урожая, а кого бы потопили дождем, да? На кого послали бы бурю, ураган, тайфун, цунами или извержение вулкана? Вот сделайте, как говорится, небольшое, как говорится, ответвление, отвлечение в сторону, да? Вот представьте, что это у нас. Вот я кого-то не люблю, ну вот кто-то не совсем со мною согласен, да? Это, в принципе, его право. Я раздражен. Я задаю вопрос, вы думаете, я бы его угостил чем-то вкусным? Ага, пусть ждет, пусть выкусит, да, как иногда говорят люди. Так вот, заметьте, Бог повелевает и солнцу, и дождю, там, и теплу, и, вы поняли, да? Повелевает и даже таким, и злым, и добрым. А мы благословляем добрых и проклинаем злых. Значит, мы не сыны, значит, мы не дочери Отца нашего Небесного. Кстати, он тогда и не наш вообще отец. Ибо если вы будете любить любящих вас, можно сказать, только любящих вас, только тех, кто благотворит вам, какая вам награда? Вопрос задает. Вы что, надеетесь, что я возьму вас на небо и награжу, вы будете награждены мною вечной жизнью за то, что любили только те, кто вас любил, и выше, дальше вы не поднялись? Слушайте, написано. Не то же ли делают и мытари? То есть Бог говорит, вы одно заодно с ними. И если вы приветствуете только братьев ваших, вы слышите, только тех, кто вас любит, что особенного делаете? Не так ли поступают, добавляю, и все язычники? Кстати, хочу сказать, мы когда там встречаемся в церкви или встречаемся с людьми, которые нам приятны, которые к нам хорошо относятся, мы там про любовь говорим, мы обнимемся, там, мы поцелуемся, пожмем руки, пожелаем там кучу всяких добрых, как говорится, пожеланий, да? Мы это делаем. Ну и что? Что с того, что мы это делаем? А мы себе внушаем, ой, у нас такая любовь. Так слушайте, это же любовь между теми, вы поняли, между кем нет трений, кто друг другу уважает, поддакивает, помогает, да? Это же вовсе не говорит о любви. Это говорит о чем? Меня не трогают, и я вас не трогаю. А вот если у меня любовь, если у меня благо или благословение для других людей, то это мы можем определить только в присутствии, да, при контакте с теми людьми, которые придираются, которые не любят, которые ненавидят, которые клевещут, которые с грязью нас смешивают, унижают, оскорбляют, спорят, матерят и так далее. Вот где мы можем увидеть себя, какие мы есть на самом деле. Так вот, если вы приветствуете только тех, кто вас приветствует и вас любит, и даже в церкви избегаете встретиться с тем, кто иначе как-то думает, и делаете вид, что вы не заметили, а на самом деле заметили, прячете взгляд и быстренько куда-то в сторону шарахаетесь, чтобы не подать руку и не посмотреть в глаза человеку, то что особенно вы делаете? Зачем ходите в церковь? И этому ли вас там учат? Не так ли поступают и язычники? И дальше написано: итак, будьте совершенны. Слышите? Будьте совершенны. Не просто так, извините, примитивны в каких-то там благостях, да? А вообще будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть, ну, если по тексту глянуть, в чем заключается совершенство? Если я люблю любящего, это не совершенство. Это так, какой-то такой человеческий примитивизм, да? Добро за добро, не больше. Любовь за любовь, не больше. А быть совершенным, это значит любить врагов. Не только словесно говорить, да? Но и испытывать чувство сожаления, чувство сострадания, чувство милосердия по отношению к тем, ну, кого по-человечески вообще надо было бы убить. А мы говорим, или нам говорят, а мы уже уверовали, а мы же не можем быть такими совершенными, как Отец наш Небесный. Ну, я говорю, если не можете, ну, вы это на суде, конечно, Богу обязательно скажите, потому что он, ну, то, что тут Христос говорил, наверное, подзабыл Христос, да? А вы ему напомните, что надо почитывать Писание. Вы видите, да, к чему мы с вами скатились? Мы не можем быть совершенными, а тут написано, что можем. Так что мы будем на суде Богу говорить? Как Христос говорил, или как мы поняли, или как нам объяснили, и как мы уверовали в это? Ну, а теперь, как говорится, я больше не буду читать этих текстов по поводу, будем так говорить, четких определений, кто мы пред Богом и в глазах неба, да? Я могу читать, вот так, знаете, вот буквально открываешь любое, как говорится, место Писания, где-то через стих, где-то через 2-3, где нет просто повествования, где есть действительно серьезные рассуждения, там четко написано, кем мы должны быть, кем не должны быть, какие признаки народа Божьего, какие признаки не народа Божьего, а детей, допустим, дьявола. Но вы направление поняли. Я думаю, вы все грамотные, можете почитать, Библия в руках, да, так что, пожалуйста, читайте внимательно и не просто читайте, да, а в первую очередь читайте и как в зеркало заглядывайте, а я вообще такой, а из этого делайте выводы, а я на пути спасения, а я имею надежду на спасение, а я народ Божий или не народ Божий, а после этого я хочу сказать, когда вы поймете, что мы не народ Божий, то чего нам сидеть и рассуждать, кто еще народ Божий, да? Вы поймете, что это просто глупости. Сейчас я как бы вам уже буду зачитывать места, где мы конкретно будем затрагивать вот этот богоизбранный народ Божий. Первое, что я хочу сказать, чтобы вы просто поняли. У меня цель совсем не такая, чтобы вот всем вам доказать, Вот все евреи до единого, вот все такие рассякие, гады, проклятые, да, Богом. Я этой цели не ставлю перед собой и перед вами. И это было бы неправильно с моей стороны. Нет национальности плохой, а есть люди плохие, которые в той или иной национальности находятся. Да. Я еще раз повторюсь. Евреев я люблю, а жидов я не люблю. И слово «жид» – это, в принципе, еврейское слово. И евреи сами говорят о хитрых среди своего народа, о подлых, о наглых, говорят, что жид. И жидов хватает и среди русских, и среди американцев, и французов, и украинцев, и евреев, и китайцев. Жиды везде есть. Только говоря жиды, я говорю не о национальности, да, а говорю о том, чем они наполнены, чем живут, какие интересы, и как вы уже понимаете и догадываетесь, интересы такие, как говорится, объегорить, да, обобрать, обворовать, обдурить, да, и так далее. Я уже не говорю там убить и еще что-то. Поэтому имейте в виду, я этих текстов тоже не обойду. Я читать буду, что, вот допустим, там вот я сейчас вам зачитаю из Евангелия Иоанна, 4 глава, с 19 по 24 текст. Иоанн, чтобы вы знали, еврей. И я говорю, я его очень люблю и очень уважаю. Читал я вам, что Павел пишет, тоже еврей. Первохристианская церковь, евреи, пророки, евреи. Писание это евреями написано, только не жидами. Уж извините, что вынужден так вот, знаете, конкретизировать. Ну, надо четко ставить границу. Не надо говорить о национальности, что вот национальность вот такая, вся до единого. Как, знаете, есть поговорка, в семье не без урода, да? Так и я по-другому перефразирую. И среди уродов не без того, что где-то кто-то умный. Поэтому давайте забудем вот это вот, будем говорить, желание всех мерить одной линейкой, да, всех, как говорится, чесать одной расческой, да. Мы люди разные. Среди разного народа есть разные люди, есть и добрые, есть и злые. Ну, а цель у нас такая, вы как уже заметили. Так что действительно спасение от иудеев, ну тут надо, как говорится, остановиться и сказать, что если спасение от иудеев, так давайте продолжим эту мысль. Значит, им открыта воля Божья. От каких иудеев? Тех, которые 2000 лет тому назад были, или от этих, которые сегодня? Если кто-то имеет в виду, что сегодняшние иудеи, они народ Божий, и от них спасение. Ну, давайте сначала вернемся к тем текстам, которые я зачитывал, и давайте, как говорится, прошерстим по этим текстам, насколько вот эти иудеи, о которых мы там с вами что-то говорим, да, что это народ Божий, спасение от них, давайте мы прошерстим и, как говорится, возьмем жезл Божий и померяем, насколько они сегодня соответствуют. Но я вам уже сказал, давайте разберемся, а мы вообще соответствуем или нет. Поэтому, рассуждая на эту тему с вами, да, я одно хочу сказать, чтобы мы не думали, что спасение от иудеев или католиков, или от Папы Римского, или от патриарха какого-то, да, или от баптистов, или харизматов, или пятидесятников, или там, я не знаю, иеговистов, да. Спасение от Бога через Иисуса Христа. А роль людей здесь какая? Ну, если они живут по Христовому и по Божьему, да, через них Бог может свидетельствовать этому миру. Если они соответствуют, если у них те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Если этих чувствований нет, то они не народ, спасение не от них, и сами они идут путем гибельным. Итак, читаем уже более конкретно, да, о том, является ли народ Божий, иудейский народ, является ли народом Божьим сегодня, мы уже рассуждаем, да? Не 2000 лет тому назад. Сегодня является ли он народом Божьим, да? Далее, действительно ли спасение от современного иудейского народа? Да, тут надо задаться вопросом, если спасение от них, так надо слушать. Ну тогда давайте, приглашайте, есть христианские церкви, где все из язычников. Ну, логика должна быть какая-то, правда? Если спасение от них, то истина у них, правильное понимание у них. Ну тогда давайте их всех приглашать и ставить на руководящие должности. Читаем. Это разговор Христа с женщиной-самарянкой. Я там не зачитываю, что раньше было, да, зачитываю то, что касается нашего вопроса. Женщина говорит ему: Господи, вижу, ты пророк. А теперь смотрите, какие слова. Отцы наши поклонялись на этой горе. Тут имеется в виду там отцы, которые, ну, будем так говорить, как апостолы, как там родоначальники, да, имеются отцы наши, отцы самарийские какие-то, да. Отцы наши поклонялись на этой горе. Ну и буквально наши родственники, да, предшественники. Отцы наши поклонялись на этой горе. Или они там находились на той горе, или она показала в эту сторону, да. А вы, иудеи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Ну, там, наверное, где находится храм. Заметьте, у нас вот эта гора, и вот тут у нас поклонение должно было быть. Вот только с этого места, с этой горы, Бог как бы нас слышит, да? А вы говорите, что, заметьте, другое какое-то место, оно в Иерусалиме, и там надо поклоняться. То есть, заметьте, мы поклоняемся, самаряне, и вы, иудеи, поклоняетесь. Только мы на этой горе, у нас эта гора святыня, а у вас вот та гора святыня. И слушайте, что Христос отвечает. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, заметьте, вот оборот речи, наступает, как бы еще не наступило, но наступает время, когда и не на горе сей, да, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы видите, да? Речь идет, что мы вот здесь поклоняемся, а вы говорите вот там. А Христос отвечает, заметьте, ну взял бы Христос и сказал: да, наша гора самая святая, и Бог слышит нас, потому что мы на этой горе Ему молимся, да? И вам надо туда ходить. Заметьте, этим самым он бы как бы поднял бы статус иудейского народа, да? А он тут странно уходит уже в сторону, и как бы вот этот статус, ну, сказать, понижает или нивелирует, да? Наступает время, когда и не на сей горе, и не в Иерусалиме будете. Заметьте, немножечко как бы время наступает, и немножечко уже как бы в будущем, как бы говорится, будете поклоняться Отцу. Вопрос возникает. Вроде бы, вот сейчас я прочитаю, что спасение от иудеев, да? Так вот я говорю, вроде бы спасение от иудеев, Христос сейчас скажет, а поклоняться на Игоре уже получается, что не надо. Вот исходя из этих слов. Дальше Христос говорит: вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. И я задаю вопрос, что это за слова? Вы не знаете, чему кланяетесь. А чему кланялись самаряне? Ну вот они кланялись, поклонялись, как бы там молились, да? А чему? Обратите внимание тоже, никому кланяетесь. Вы не знаете, кому кланяетесь. А тут написано, чему, как бы не о живом каком-то существе, да? А о каком-то, так будем говорить, материальном предмете, да? Я задаю вопрос, так чему кланялись самаряне? Чему? Никому, а чему? Горе. Вы знаете, я перефразирую этот текст и хочу нас спросить всех. Вы вообще знаете, кому мы кланяемся? Ну, вы, конечно, ответите, как и самарянка. Богу кланяемся, Христу кланяемся. А я говорю, нет. Мы кланяемся горам, православным. Обратите внимание. Православие и божеское естество, я думаю, вы понимаете, что между этими понятиями может быть огромная разница. Мы кланяемся, если мы православные, мы кланяемся православному Богу, то есть Богу, которого нарисовали православные, там старцы или там, я не знаю, еще кто-то, да, святые какие-то. Православные кланяются православному Богу на православной горе, только в православной церкви истинное поклонение. Кто-то кланяется католической горе, Богу, которого нарисовали католики. Кто-то кланяется иеговистскому Богу, которого нарисовали в церкви иеговистов. Кто-то кланяется баптистскому Богу, пятидесятническому, харизматическому, англиканскому, лютеранскому. Ну, вы понимаете? Бог, он не православный, он не католик, не англикан, там, да, не меннонит, не лютеранин. Он Бог. Это мы поделились, вы понимаете, да? Чья гора лучше? Это мы назвали себя, что вот мы правильно понимаем Бога. Я задаю вопрос, ну кто до конца может правильно понимать Бога? Кто четко и безошибочно даст полнейшую характеристику Бога во всех деталях, даже в его помыслах? Вот кто? Я на себя такую роль бы не взял и так бы никогда в жизни не заявил. Вот Христос потому и говорит, вы не знаете, чему кланяетесь. Я хочу сказать, вот, кажется, вчера я вспоминал, да? Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Вот заметьте, в каждой церкви какие-то тексты берутся, какие-то выбрасываются. А написано, все Писание Бога вдохновенно, Богом вдохновлено. Да? Писание, Христос говорит, свидетельствует о мне. Все Писание о мне говорит. А если частями, да, как мы это с вами понимаем, то это получается, знаете, какое-то такое... такая картина о Боге, о Христе, ну, будем так говорить, сугубо узким каким-то чьим-то взглядом. Она обрисована и нам подана, как совершенная картина, где совершенно изображен Бог. Мы с вами поклоняемся, заметьте, на своих конфессиональных церковных горах. На чужие горы нам заказано не ходить. Там не такое поклонение, там не такая доктрина, да? Поклоняться надо только здесь. Обратите внимание, вообще, в принципе, ничего не изменилось по сути, разве что, ну, тогда было в разговоре с самарянкой две горы, ну, если взять вообще всех языческих, как говорится, богов, капий, жрецов, там, да, богов, богинь, то тоже масса гор, да? Но тут как бы речь идет вроде бы о божественной истине, о божественных горах, да? Тут две горы, а у нас сегодня хоть пруд пруди, вот этих христианских гор, которые друг с другом не сходятся, друг с другом не ладят, да? Каждый на свой манер говорит о Боге, об истине, и каждый говорит, что только здесь, только у нас должно быть поклонение. Вы видите, да? Вы не знаете, чему кланяетесь. А мы знаем, ну тоже тут написано, как бы, чему кланяемся. Точнее, кому. Ну вы понимаете, что Христос, говоря какие-то слова, я думаю, вы понимаете, что он не может говорить о том, что мы тоже поклоняемся каким-то, будем говорить, вещественным, да, материальным, ну, понятиям. А мы знаем, кому кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Только я задаю вопрос. От самих иудеев, что они все правильно понимают? Ну тогда, чего он говорит, что уже на этой горе не надо поклоняться? Я имею в виду в Иерусалиме, да? Если от иудеев, от самих людей, то надо идти к ним и у них учиться, чему они будут нас учить. Или он имел в виду, что истина, пророки, Моисей, Пятикнижие, да, у иудеев находится. Что он имел в виду? Величие и благословение лично каждого иудея, что именно они настолько вот духовные и благородные, или он имел в виду, что спасение от истины, от священного писания, которое находится только у них. В отличие от других народов, которые по горам и по холмам везде собираются. И я задаю вопрос, да, это когда так было, что спасение именно от людей иудейской национальности, такое когда-то было? Ну, я вам потом прочитаю кое-какие тексты, да? Ведь спасение даже не от апостола Павла, не от апостола Иоанна, то есть не он будет спасать и не он будет решать этот вопрос. Но истина, которую они говорят, да, тогда можно сказать спасение от Павла. Если он не искажает понятие истины и говорит это так, как Бог ему, будем так говорить, объяснил, да, то спасение от Павла, только вы должны понимать, не от него самого, он человек, а от истины, от Бога, которого он представляет и который в нем находится. И если я буду слушать, обратите внимание, Бога, которого проповедует Павел, истину, которую он от Бога излагает, да, я могу спастись. А если он заблуждается, ну, сами понимаете, а мы все люди, и мы можем в какой-то момент где-то и, как говорится, прогнуться там, где не надо прогибаться. Вот я бы сказал, спасение от апостола Петра. Ну, давайте на Петре построим, как некоторые строят, да, на Петре построим спасение. Ну, вы помните ситуацию, когда Петр лицемерил, когда встречался с язычниками, да, вел себя как-то, да, встречался с иудеями, вел себя как-то по-другому. Заметьте, это апостол. И Павел вынужден был при всех Петра поставить на место и дать понять, что так делать нельзя. На тебя смотрят люди. Люди берут с тебя пример. Чем они будут заниматься? Ну, тем, чем и ты. Теперь дальше читаем. Но настанет время, заметьте, настанет, вроде бы туда, куда-то в будущее, да? А теперь слушайте, и настало уже. Когда, слушайте, истинные поклонники, теперь вот давайте, истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо, вставляю, небольшое, как говорится, слово, да, ибо только таких поклонников Отец ищет в себе. Заметьте, поклоняться не горе надо, поклоняться не церкви надо, поклоняться не человеку надо, поклоняться надо Богу. Но обратите внимание на вот эти выражения. Поклоняться это как? Колени, да? Наклоненное тело, головой к земле. Вот это, об этом поклонении идет речь. Или заметьте, поклоняться надо где? То есть вы как бы можете стоять ровно и можете поклониться Отцу в духе. То есть где в духе? В сознании, в своем внутреннем мире. Да, голову мы можем склонить, но внутри мы можем не согласиться. Да, я могу кому-то сказать, да, я с тобой согласен. Заметьте, я вроде как бы в унисон с тобою, да? Но тут же скажу, но вот то не так, вот это не так. Да, ей-богу, так, читая Писание, я могу говорить, да, Господи, да, да, никуда не денешься, так, это твое истинное слово. А внутри, в жизни, я не согласен, я с этим борюсь, я против этого протестую. И, заметьте, не живу так, с чем я как соглашался со Словом Божьим, да, а как мне хочется моей плоти, моей гордыни. Что значит поклоняться Отцу в духе, в сознании, что мы внутри должны поменяться? В духе, я вам тут же сейчас говорю, вложу законы мои в мысли, на языке Библии. Слово «дух», да, это разум. И слово «дух» – это, уже так будем говорить, нематериальное состояние души. Это не обязательно только разум, да. Вот есть буква закона, есть дух закона. Буква – это как вот она написана, да, как она звучит. А дух – это смысл, это мысль, которая заложена в этом слове. Поклоняться Отцу в духе – это в сознании, в сокрушенном и смиренном духе. В духе, внутри, в мыслях и в сердце, в которого у человека, да, нет места плотским похотям, обидам, недовольствам, гордыне, раздражению и так далее. Что значит «в духе», вы поняли? Это внутри себя. Настроение должно быть абсолютно покорное Богу. В настроении твоем внутреннем мире, так сказать, не должно быть никакого негатива, никакой ненависти по отношению к любому человеку, включая и врага. Что значит в истине? Слово «истина», да, оно как бы противостоит слову заблуждение. Истина – это правда, это справедливость. Не истина – это ложь, это заблуждение. Заметьте, настоящее, я даже иногда такие слова вот говорил, скажите, вот настоящий человек – это тот, которого вы видите глазами, которого вы слышите ушами, и он что-то говорит, или настоящий человек – это то, каков я внутри. Ведь я снаружи могу делать вид благочестия, снаружи буду делать все, чтобы вам понравиться, и скажу вам то-то и то-то, при этом внутри могу думать о вас. Болваны, такие рассякие, идиоты, и так вам и надо. Но вслух я понимаю, так нельзя сказать, потеряю авторитет, наживу себе врагов, да? Поэтому заметьте, что такое поклоняться Богу в духе? Это внутри, это в сознании, это в настроении, это в состоянии души. А и истине, что обозначает? По-настоящему, потому что самое настоящее поклонение – это когда внутри у нас сокрушена наша гордыня, когда распято наше «я». Когда внутри есть любовь, когда внутри есть милосердие, когда есть мир, когда есть радость, не которую мы снаружи перед кем-то демонстрируем, а которая обыденное, естественное и постоянное. Заметьте, грех, который мы делаем рукою, он ведь начинается внутри нас. То, что внутри нас, вылазит наружу в тех или иных делах, словах и отношениях с людьми. И чтобы мы с вами понимали, что истинное поклонение, истинный человек, истинная праведность, истинная святость, она начинается с помышлений и намерений сердечных. Вот это называется поклоняться Отцу в духе, внутри себя, да, в измененном, преображенном внутреннем состоянии. И это поклонение называется истинным, настоящим, нелицемерным. Заметьте, фарисейское поклонение, внешнее такое, будем говорить, благочестие, это какое поклонение? Не в истине, это лживое, это притворное, это надуманное. Это покойники, которых накрасили, нарумянили, пообстригли, побрили и цветами обложили. Это не настоящее поклонение. Теперь задаю вопрос, каких поклонников ищет себе отец? Вот таких, которые внутри. Ведь мы говорим, нельзя грех победить, как бы такой внешне проявляющийся, да? А тут ведь речь идет о том, что поклонники должны победить грех на уровне помышлений и намерений сердечных. Ни больше, ни меньше. Теперь дальше обратите внимание. Вот здесь такие слова. Бог есть Дух. С маленькой буквы. Не Дух Святой. Хотя Бог есть и Дух Святой. Дух Святой – это внутренний мир Бога. Это божеское естество. Но вот тут написано, учтите, что Христос говорит человеку. Бог есть Дух с маленькой буквы. А мы прочитали, поклоняться надо в Духе. Бог есть тот внутренний мир, который должен быть внутри настоящего истинного человека. Бог есть Дух. Перефразирую на другие слова. Другими словами это же самое попытаюсь вам сказать. Бог есть, помните, плод Духа, любовь. Дух любви. Бог есть мир. Бог есть радость. Бог есть благость. Бог есть милосердие. Бог есть кротость. Бог есть воздержание. Вы видите, да? Почему написано «Бог есть Дух», и там в Галатам 5 главы плод Духа тоже с маленькой буквы. Бог есть ваше внутреннее состояние. Если там есть, обратите внимание, недовольство, страх, уныние, раздражение, зависть, обиды, хитрость, жадность, подлость, сквернословие, можете продолжать без конца и без края все, что знаете, да? То Бога там нет. Там есть Бог, но с маленькой буквы Бог века сего. Отец всякого зла и всякого греха. Бог с большой буквы есть внутри человека или нет, можем узнать по духу, который внутри нас. Помните, есть такие тексты. Узнаем по духу, который дал нам Бог. А что это за дух? Тоже с маленькой буквы. Дух любви, дух милосердия, дух сострадания, дух радости, да? Кротости, смирения. Так что можете знать, мы какому Богу поклоняемся, с большой буквы или с маленькой. Плод духа – это, заметьте, Бог, признаки Бога в человеке. Дела плоти – это признаки сатаны в человеке. Бог есть дух, вы поняли, да? Бог есть настроение. Вот какое настроение, вот такой и Бог, которому мы кланяемся и который нами управляет. Значит, Бог есть дух. И слушайте. И поклоняющиеся ему должны поклоняться где и как? Где? В духе, точнее, внутри человека. В истине, по-настоящему, а это как поклоняться? Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Старайтесь не раздражаться в духе. Старайтесь не завидоваться, не обижаться, не спорить, не терять мира, радости и любви по отношению к любому человеку. Это называется поклоняться Богу в духе. Заметьте, это работа как бы нейрохирурга. Не хирурга, который там режет, ампутирует, пришивает что-то, да, или зашивает. А на уровне помышлений и настроений. То есть, заметьте, хирург на уровне помышлений и намерений сердечных. Хирург, который меняет настроение. Заметьте. Христос говорит женщине-самарянке. Вот именно об этом. Вот. Дело не в горе. Дело не в церкви. Дело не в претензиях церкви, что только мы, вот у нас тут вот правильная гора. Кстати, заметьте, у нас тоже мы поклоняемся чему? Ой, а вечерю вы совершаете? Да. Ой, хорошо, это называется поклонники вечери. А ноги омываете? Да. Ой, какая радость. Это поклоняемся, заметьте, ногомовению, вечери, правильному крещению, правильной доктрине, Троице, Двоице, Единому Богу, да, говорению на иных языках. Обратите внимание, чему мы поклоняемся. Субботе, свинине, десятине. Всему этому есть место, но не это же главное. Мы все это можем делать и при этом иметь дурное настроение. Мы вечно чем-то недовольны, мы вечно чем-то унижены, обижены, оскорблены. Мы вечно ворчим, бурчим, придираемся, судим, все такие рассяки, гады и тому подобное. Вот вы поняли? Бог есть вот это настроение. Либо оно хорошее, либо оно плохое. Заметьте, настоящее поклонение может быть происходить, заметьте, поклонить, наклонить свое «я», которое, свою гордыню, которая в нашем сердце. Заметьте, голову мы склонили, туловище наклонили, на колени встали, тело, заметьте, тело склоненное. А натура, умру и не сдамся. Так вот, наклонить свое «я», наклонить свою гордыню, наклонить свою дурь, принести ее в жертву Богу. Помните? Жертва Богу – дух сокрушенный. Помните, нет? Сокрушить дух, сокрушить дурное настроение – это борьба внутри человека, которую мы с вами должны не только понимать, да, но в ней принимать самое активное участие и достичь победы над дурным настроением своим. Ну, теперь давайте будем говорить. Почему он говорит, не на той горе Христос говорит, не в Иерусалиме? А что, много можно найти в Иерусалиме, на горе или во всей Иудее, много найти вот таких поклонников, которые в мыслях и в сердце, да, вообще настолько чистые и преподобные. Ну, если бы было так, ну, Христос бы сказал, идите туда, там есть вот такие-то люди, которые внутри вот такие-то, такие. А заметьте, тут речь идет на той горе, тоже не надо поклоняться. Заметьте, кто-то до сих пор считает, что вот, ну, если спасение от иудеев, то гора ихняя правильная, идти надо туда. Кстати, я уже говорил это в предыдущей теме, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной», да? Заметьте, что практически во всем христианстве, за небольшим исключением, кто-то когда-то умудрился вложить в сознание верующих, что второе пришествие будет Христа. И он придет в Иерусалим, к своим придет. Что царство, и царский дворец, и царский Христовый престол будет в Иерусалиме, в храме. тысячелетнее царство будет на земле, Христос будет царем, все евреи до единого, неважно, кто там курит, пьет, гуляет, там, я не знаю, дурит всех, да, все они будут князьями, боярами, министрами, премьер-министрами. А мы будем там все, знаете, кто подметать, кто картошку чистить, кто салат строгать будет. И вы же знаете, идет это, как говорится, учение от протестантов, которые из Соединенных Штатов Америки. И это уже вошло. Мир Израилю. Ну, странно, а Палестине как? Чтобы они сдохли, да? Израиль хороший. Я не к тому, что вот весь Израиль плохой. Ну, политика Израиля, в общем, да, она вот такая. Израиль просится, я так уже чуть отвлекся в сторону, да. Израиль просится, чтобы его бомбанули, потому что он все время бомбанит, так будем говорить, уже других. Это для нас урок. Вот Израиля такая политика, да. Вот у Израиля вот такие отношения с соседями. Они всем говорят, дадим так, что мало не покажется. И вот это народ, и вот к этому народу придет Христос, я уже так буду говорить, да. Кстати, заметьте, чтобы Христос пришел, ему надо храм построить. Вы понимаете, да? Христос 2000 лет тому назад сказал, камня на камне не останется. И так и произошло. Христос сказал, вы храм Бога живого. И так оно есть в Новом Завете. Я в людях хочу жить, не в рукотворенных храмах хочу, не в каменных, не в золотых. Заметьте, тому Христу, который вот говорит вот эти слова, что я вам зачитывал сейчас, сегодня, да, ему строят храм. Опять, чтобы было светло Христу, семисвечник. Опять жертвы какие-то непонятные, которые указывают на будущую Мессию, а он уже давно был. И заметьте, Христос, который говорил, кто нарушит одну из заповедей и научит так. Вы понимаете, да? Что будет таким людям? И опять не говорю про всех евреев. Среди них есть тоже порядочные люди. Немного, но есть. Ну и среди нас немного, но есть. И вот он придет, он должен это все одобрить, да? Вот этот геноцид, да? И он там должен сесть среди вот этих разбойников, да? И, а мы должны опять ходить там, как говорится, подметать, убирать, стирать, гладить, да? Это вообще мечты нормальных людей во свете Писания. Вот и делайте выводы, да? Можно ли говорить, что сегодняшние иудеи – это народ Божий? Имеется в виду все до единого? Нет. Что спасение от них? Ну так давайте будем послушаем их то, что говорит. Я уже не говорю, наберите там, кто говорит, ну я говорю для русскоязычных, да? Наберите тех, кто... Иудеи, русскоязычные, что они говорят? Вы когда послушаете, у вас же и уши повянут. Только мы, только у нас, мы народ Божий, весь мир для них был создан, только они могут называться, они от неба, они от Бога, а мы все, извините, как скоты, да? Это же потом и в политике, и в экономике, и во враждебности. Это же все, как говорится, знаете, цепочкой, звеньями друг за другом идет. Так вы видите, да? На какой горе поклоняться надо? Тут уже не на горе, а Богу внутри. И если я внутри склоняюсь пред Богом, распинаю плотские похоти и страсти в себе, свою гордыню, да, то я нахожусь на Божьей горе и поклоняюсь Богу в духе и истине. Я говорю, если я, а если я этим не занимаюсь, то я не поклоняюсь. А если я не поклоняюсь вот так и говорю, что вот спасение от меня, как вы на меня посмотрите? Чап корова мычала, твоя обмолчала, да? А если я буду говорить, что вот тот народ Божий, невзирая на то, каков он на самом деле, заметьте, мы можем сказать сегодня, что современные иудеи именно вот такие поклоняются Богу в духе и истине, причем все подряд. Но если бы такие были, я бы первый рванул в Израиль, чтобы слушать этих людей. Да, если бы там был Павел, я бы рванул к Павлу. Если бы был бы Иоанн, я бы рванул к Иоанну. Ну, действительно, этих людей есть, у них чему поучиться и что у них послушать. Ну, заметьте, кто туда едет? Обычно на гору, обычно к храму, да, к синагоге. Ну, чтобы поклоняться Богу в духе и истине, я не знаю. И опять повторяю, если кто знает, сбросьте адресок. Покажите тех евреев, которые говорят вот это, вот о чем я вам читаю. Кто говорят, кто живут так и кто это проповедует другим людям. Читаем следующее место Писания. Римлянам 1 глава, 16 текст. То есть из вот этого разговора Христа с женщиной-самарянкой вы уже поняли. Уже тогда Христос как бы дает понять. С иудеями, с горою, которая в Иерусалиме, уже не связывай свое поклонение Богу. Поклонение Богу – это поклонение Богу. Это не поклонение горе, не поклонение церкви, не церковной доктрине, не какому-то обряду, не какому-то празднику религиозному. Поклонение настоящее – это преображение внутреннего мира человека. Если изменится наш внутренний мир, рука никогда не поднимется на человека. Рот никогда не раскроется, чтобы сказать что-то негодное человеку. Корень греха внутри. Оттуда из сердца исходят вражды, ненависти, прелюбодеяния, пьянства и все дела плоти. Оттуда, поэтому не изменишь сердце, не распнешь свои похоти, страсти и гордыню, которые оттуда исходят, да? Грош цена церкви, пастырям, кафедрам, духовным семинариям, академиям, да, рукоположением. Грош цена церкви, учению церкви. Грош цена. Царство Божие не пища, не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Царство Божие – это атмосфера неба. Это то, о чем я говорил. Плод Духа. Любовь, радость, мир, благость, милосердие, кротость, воздержание, вера. Вот атмосфера неба. Вот оно, Царство Божие, которое должно быть внутри нас. И если я не меняюсь, мой нрав дурной, ну и меня с этим нравом взять на небо, а по дороге на небо вдруг вот так взять, как говорится, рубильник вырубить в одном направлении, переключить его в другое, и я стану преподобным, да? Зачем тогда столько написано? До крови сражаться, Царство Небесное силой берется, да? То вы, прилагая все старание, и так умертвите, возьмите крест, зачем это все пишется? Римлянам 1 глава, 16 текст. Павел пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Я коснусь здесь одного такого момента. Почему благовествование, заметьте, благая весть, благовествование, да? Евангелие – это благая весть. Весть, которая дает благо человеку. Почему благовествование называется сила Божья? Все, что мы делаем, все, что мы любим, все, что не делаем, что не любим, кого ненавидим, что нам нравится или не нравится, все, с чего начинается? С того, что внутри нас. Вот я вам, ну, можно сказать, благовествую, хотя не очень приятно это некоторыми может восприниматься. Благая весть. Во благо вам я вынужден вам говорить неприятные слова. Что вот Христос, вот истина, вот настоящее Писание, вот настоящая святость. Что если будете не так жить, не будете к вот этой святости стремиться, но вы никогда не станете другими людьми. И блага у вас не будет, и будет раздражение, будет недовольство, будет зависть, и будут споры, и разногласия, и побои, и сквернословие, и разводы. Заметьте, благовествование Христова есть сила Божия. Слово Божие обладает силой. Помните, да? Ибо Слово Божие живо и действенно, обратите внимание, как зернышко пшеницы, да, внутри его заключена сила к прорастанию. Только надо благоприятные условия. Слово Божие живо, заметьте, действенно. Оно проникает до разделения души и духа, составит и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. И нет твари, нет мысли, нет чувства, которое было бы сокрыто от него. Но все пред Богом во свете этого слова обнажено. И я, говоря вот эти слова, зачитывая тексты, затрагиваю ваши мысли, затрагиваю ваше сердце. Да, я должен вас разочаровать в том, во что мы веровали, да? Я должен обратить ваши взоры от горы той или иной конфессии к Богу живому, глаголящему, который разговаривает с человеком, с которым человек должен научиться разговаривать. Нас привели в церковь, нас привели к горе, нас привели к обряду, к дню святому, к пище, да? Но нас не привели к живому контакту со Христом, нас не привили на лозу, которая называется Христом. Вот в чем беда. Да, я вас разочаровываю. Да, я вас, видимо, тормошу. Беру как бы за грудки и говорю: слушайте, да сколько же мы будем вот в таком состоянии? Да когда же мы все-таки остановимся? Да, плоти неприятно. Она уже там опочивает давно на каком-то одре царском, который, так как говорится, плавно, знаете, да, въезжает, влетает в Царство Небесное, лежим, поем, едим, да, и веруем, что мы уже спасены. И я вдруг вам говорю: слушайте, какое корыто дырявое сели. Заметьте, этим словом, и я думаю, что кое в ком оно все-таки начнет живо действовать и проникать, и судить, и заставлять вас думать. Заметьте, слово живое, если оно от Бога, оно встрепенет душу, если мы не совсем покойники, да? Начнется переосмысление, во что мы веровали, соответствует ли это Слову Божьему, обман это или не обман. С вот этого слова может начаться, заметьте, с мысли, со слова, с идеи может начаться внутренний переворот, восстание против плоти своей, да, переориентация в способах поклонения Богу. И поэтому я говорю, заметьте, Почему называется благовествование Христово? Есть сила Божия ко спасению. Я сейчас тут буду говорить не ко спасению на небо, а ко спасению от греха. Ныне день, ныне, когда услышите глас, помните, да, Божий, не ожесточите сердец ваших. Ныне день спасения. Заметьте, голос Божий, когда нам говорит, не делай вот это. И мы послушались, то мы спаслись от этого греха, за который пришлось бы потом отвечать. Бог придет, вы помните, да, Христос придет второй раз не для очищения. Это тем, которые хотят очиститься во время полета между землей, там, я не знаю, какой-то, каким-то местом в небесах. Христос второй раз придет не для очищения. Запомните, извините, скажу, зарубите на носу, напишите, повесьте на стенке, как икону. Но для ожидающих во спасение. Что значит ожидающих во спасение? Люди, находящиеся в состоянии постоянного спасения от греха. С грехом нас не спасут на небо. Кто спасется от греха, того спасут на небо, потому что у этого человека уже нет греха. Заметьте, спасение от греха с чего начинается? С правильного, неискаженного благовествования Христова. Если вы прислушаетесь, если вы поймете, если вы задумаетесь, начнется преображение, начнется ненависть к своей плоти, которую мы до сих пор покрывали, защищали и оправдывали, и лелеяли. Начнется борьба, начнется копание в Писаниях, появятся вопросы, что делать мне, чтобы спастись. Заметьте. Сила, энергия, моторика начинается с чего? В смысле, если она действительно правильная, не искажена человеческим порочным умом, да? Начинается мысль, а Царство Божие вы помните. Царство Божие или Царство Небесное подобное, ну я вам пример просто приведу, да, уже я чуть-чуть вспоминал не так давно эту мысль, да? Подобно закваске. Вот я говорю вам, я вам забрасываю закваску, забрасываю чистое слово. Ну, чистое, я так считаю, да. Если вы считаете, что я не так, ну, пожалуйста, возьмите Писание, покажите, где я не прав. Покажите, я признаю, что я заблуждался, попрошу извинения. Но я читаю вам то, что написано. Читаю в том переводе, о котором говорят, ну, тут не точно что-то. Да, ну, если бороться с грехом, то тут, наверное, ошибка все-таки. Ну, если не бороться, если по благодати спасаться, по милости, по любви, да, вот это правильно, да, ну, у нас такая логика, к сожалению. Ну, потому у нас такая жизнь, потому такие у нас, как говорится, и заблуждения. А вот заметьте, если Слово Божие чистое, если кто-то из вас обратит внимание, проверит эти тексты и поймет, что ну так и написано, то да, Царство Небесное подобно закваске, которую женщина взяла и бросила там или положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Что такое все? Закваска, заметьте, положите в тесто в одном месте, бактерии вот эти вот, да, дрожжевые, они проникнут во все уголки текста. Все текста возьмется пузырьками и начнет подниматься. Так вот, если вот это слово Божие, оно тоже у вас не будет бездействовать. Я не говорю, что во всех. Это будет зависеть от того, расположено ли будет сердце это принять и над этим задуматься. Или не будет расположено. И заметьте, сила начинается с чего? Со Слова Божия, с закваски. Оно начнет бурлить, оно начнет заквашивать все тело, оно начнет заставлять все пересматривать и определяться. Либо погибать так с музыкой, да, либо браться за ум и начинать по-новому, первый раз, в первый класс, но по-настоящему. Вот что должно произойти. Если у вас это произойдет, хотя бы в одном человеке, я буду безмерно рад. Значит, не напрасно я это сказал. Так вот, вы видите, да? Все начинается со слова. Если оно Божие, то оно закваска. Если закваска, то там есть сила. Оно заквашивает тесто. Ну, если мы не тесто, а просто полено, да, и на полено положить пачку с дрожжами, оно не заквасится. Это уже, как говорится, нам надо сделать вывод. Кто я? Тесто, способное заквашиваться, или полено, высохшее, которое хорошо горит? Вы поняли, сила откуда берется? От Слова Божия. Почему здесь написано «сила Божия»? Вот это благовествование, заметьте, да, апостола Павла. Почему сила? Я думаю, вы уже поняли. А почему написано «во-первых, иудею»? Да потому что у них было Слово Божие, но они его не понимали. А потом Елену почему? А потому что у них и не было этого Слова Божия. У них были жрецы, были капища, были рощи, были боги, были богини, да? Кто в первую очередь способен быстрее воспринять чистое благовествование Христова? Ну, тот, который что-то знал о будущем Мессии, который держал в руках Библию, Ветхий Завет, да? Который читал или слушал пророков. Заметьте, им ближе, поэтому написано, во-первых, это здесь не написано, что вот они первые, а они лучше, чем Елены. Тут речь идет, что в первую очередь более доступно это благовествование Христова будет иудеям. Почему? А потому что у них было Слово Божие. Оно им ближе, оно для них более естественнее. Поэтому они первые могут клюнуть как бы на эту наживку. Первые, кто примет это. Ну, потом и елены, но им придется сначала со своими богами там разбираться, капищами, жрецами. От много придется откреститься, да? А потом они задумаются и поймут. Им чуть дольше будет, может быть, чуть труднее. Они непривычны к этому Слову Божьему. Ну, я на этом буду заканчивать. Ой, уже полтора часа я с вами говорю, да? Я на этом сегодня буду заканчивать. В следующий раз мы с вами продолжим наши размышления. На этом заканчиваю. Всего хорошего, да? Я тут не читал ваши комментарии, да? Тут кто-то пишет, что крутится, вертится, заикается, как всегда, да? Ну, такая вот, я не знаю даже, что сказать по поводу вот этого качества. Кто раньше меня слушал, тот помнит, что раньше этого не было. С какого-то момента это просто превратилось в какую-то такую... Да? Вот. Я уже тут кое-кому писал. Могу три включить, да, одновременно. Все будут говорить. Нигде речь не будет дерганая. Нигде кружок не будет крутиться. Значит, интернет имеет нормальную, как говорится, скорость, да. Как включаю вот эту трансляцию, моментально вот начинается вот такое происходит, да. Вот тут кто-то пишет, чудно, вторая половина проповеди идеально слышно, вообще без запинок. Ну, то, что тут еще уже заодно прочитаю, а может нужно кланяться одному Богу? А я что, какому-то второму говорю, кланяться надо, да? Я так понимаю, что единому Богу, да? Ну, Христос же не Бог, да? Я хочу спросить, скажите, пожалуйста. Кстати, вот человек написал, сегодня хорошее качество. Значит, я понимаю, не наполовину было, значит, наверное, не всегда и от меня, от моего компьютера, от моей скорости интернета зависит, да? Я просто по поводу того, что надо кланяться одному Богу. Да, это вот, извините, в советское время были такие единственники. Я задаю вопрос, а Христос не Бог, да? А это не о нем написано, Бог явился во плоти, не почитал хищением быть равным Богу. Это не о Христе написано, да? Я могу еще добавить вам тексты, да? Христос это ангел? Я думаю, вы скажете нет. Человек, вы скажете нет. Я задаю вопрос, рожденный от Бога, может быть. От человека рождается человек, от собаки собака, от кошки кот. А от Бога не Бог, и не человек, и не ангел. Сын Божий, да? Ну так сын кота, сын собаки. Давайте так рассуждать. Это я вам просто говорю. Я говорю о том, как надо поклоняться, а мне говорят опять про количество богов, да? Делайте тоже выводы. Ладно, всего хорошего. Оставайтесь с Богом и позвольте закваске вас заквашивать. Не надо слепо верить, возьмите тексты, которые зачитываю, прочитайте эти тексты выше, ниже, проверьте, убедитесь, так ли написано в Писании. Если так, флаг в руки и начинайте делать. Не так, пишите, в чем я заблуждаюсь. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.